Боже упаси! Да вы никому ничего не должны! — воскликнул я. — К вам обратились с вопросом, желая вовлечь в разговор. Тысячи извинений. Мне показалось, что вам скучно. — С тобою мне не бывает скучно, — с великолепным презрением ответил Стечин. — Будет вам задираться, ядь, — попытался урезонить его Казарин. — Валя человек другого темперамента. Даже я не могу вызвать его на спор.
— Именно, не можете, — продолжал ядь, замечая, что никто уже не танцует и не меняет пластинок, все следят за их ненужной, неуместной ссорой, но остановиться уже не мог. Пока мы с вами спорим, пока другие идиоты убивают друг друга, Валя покоится на своем Олимпе, совершенной, холодной, пресыщенной всем, признающий из всего мирового искусства только две строчки Резкина, три стихотворения Уайльда и хлястик пальто Метерлинка. Валя, вы любите кокаин?
Я люблю, когда меня оставляют в покое, — отчеканил Валя. Я люблю, когда люди знают свою меру и не пьют больше положенного.
О, да-да-да-да! Слово сказано — знание меры. Вот оно! Истинное знание меры.
Валя, позвольте перед вами преклониться. Когда бы вы знали, до чего же я люблю людей, которые всегда правы? Ведь вы никогда ни в чем не замораетесь, потому что никогда и ни в чем не будете убеждены.
Скажите, Валя... Когда вы в последний раз заглядывали в газету?
Вячеслав Андреевич, — обратился Стечин к Казарину, — вы разрешите мне уйти? По-моему, я сильно раздражаю этого господина, и он уже не вполне владеет собой.
— Помилуйте, зачем же вам уходить? — пылко воскликнул я. — Как можно выживать из дома без укоризненного денди вроде вас? Останьтесь, заклинаю, ведь ваш выбор предопределен.
Он обернулся к Зайке. Ведь в вашем молодом обществе, конечно, уместнее эстет.
Ради бога, простите, что я позволил себе напомнить о реальности.
Реальности нет. Честное слово, я восхищен людьми, идущими на смену. Помните... Вячеслав Андреевич, когда мы пытались усовершенствовать реальность, ничего не выходило. Пришли люди, попросту упразднившие ее. И самое поразительное, поверьте, я не так еще пьян, чтобы этого не заметить, самое это поразительное в том, что мне решительно нечего вам возразить. Снова отнесся он уже напрямую к Стечину.
Вы умеете каждой своей репликой внушить собеседнику, что он со всеми своими надеждами и опасениями не стоит носка вашего ботинка. О, безупречного ботинка! Вы всегда будете безупречны. А мы обречены на неправоту, хотя бы уж потому, что у нас есть убеждение, а у вас только ваша безупречность, ваше презрение прежде всякого знания.
Это вы на нас новые листки обкатываете? — вяло спросил Стечин. — И много теперь платят за этот бред?
— А-а-а! — радостно подумал я, — он читает листки. Но как стремительно переориентируются наши индивидуалисты! Уже говорил от лица всех. Еще немного этот кокаинист расскажет мне о вреде пьянства. Ну что вы? Почти завизжал ядь в ответ. Кто же станет теперь платить за это? Я пишу листки единственно по привычке, а питаюсь подаянием. Хожу в гости, пока опускают, и стараюсь накушаться побыстрее. Благодарю вас, господа, я и так уже злоупотребил вашим вниманием. При общем молчании он отвесил поклон зайке-хозяйке, зачем-то подпрыгнул и выпорхнул в коридор, не переставая истерически хихикать. И краем глаза он все время замечал упрямый и пристальный взгляд Ашхарумовой. И в нем читалось чуть ли не восхищение. Он лихорадочно наматывал на себя шарф, когда к нему в прихожую выбежали Зайка и Барцев. — Останьтесь, — умоляюще сказала Зайка. Она чуть не плакала. Вечер испортился так внезапно и незаслуженно. — Останьтесь. Пусть как будто ничего не было, да? — Я понимаю, вам трудно. Сейчас всем трудно.
Жалость к ней еще подогрела раздражение Ятя против Стечина. «Видите ли, Зайка», — сказал он очень спокойно, демонстрируя владение собой.
«Мы с этим господином распознали друг друга с первого взгляда. Он любит быть всегда прав. Я люблю быть неправ. Разойдемся полюбовно. Простите, что я вам подпортил праздник, но, ей-богу, это не нарочно. Возвращайтесь к гостям и постарайтесь все забыть. Спасибо. Все было чудесно. И вы чудесная.
А я с вами во многом согласен, — надвинулся на него Барцев. Он был гораздо пьянее Яти. Вы точно сказали, хлястик Метерлинка! В наши времена к символистскому искусству уже нельзя относиться всерьез. Они не поняли величия индустриального века. Прошли мимо автомобиля.
— Угу, — сказал я. — Искусно, как коснулись вы предубеждения Москвы к любимцам, к гвардии, к гвардейцам, гвардионцам. Да-да, вы тоже в сущности прелестный человек. Будете идти мимо, заходите. И вышел.
23.
Снег облепил, закружил его, обдал свежестью горящее лицо. Я все еще не утратил хмельного воодушевления. Ему еще не казался постыдным собственный демарш. Напротив, он был вполне собой доволен. Он возвращался на Зеленину, размахивая руками, громко разговаривая сам с собой.
«О, да!» — повторял он. «Да, вы, несомненно, представляете новую ступень в развитии человека, но не спешите радоваться. Но заметьте себе, что выигрывает всегда тот, кто проигрывает. Вы друг друга пожрете раньше, чем мы успеем что-либо с вами сделать. Вы не сможете воспроизводить себе подобных, потому что при таком взгляде на жизнь какие же дети? Ледяные бездушные дети гнилого времени, способные говорить только об искусстве и кокаине. Бессмертная гниль. Вот кто расчистил путь темному человеку. Пришли и сказали, можно все. Пресыщенные, усталые, безжизненные, испробовавшие все, кроме самого утонченного зла. И зло пришло, и остановить его некому, потому что добро стало смешно, пошло, глупо. Жизнь вышла из моды, и вот кого вы все пустили в мир.
Об этом следовало еще подумать. Ять почти не чувствовал холода, а заблудиться не смог бы и в бреду. Он шел быстро, не прекращая монолога. Страшно хотелось курить, но папиросу он оставил на столе. Вокруг дымилась вьюга. Ни одно окно не горело, и ни одной живой души не попадалось навстречу. Шел третий час ночи. Он был уже на Пушкарской, когда
Фонари на всей улице мигнули, потом еще раз, и вдруг бледно, смутно загорелись. И тут пурга утихла, как по заказу, и в ровном неживом свете ять увидел ледяную перспективу улицы, сосуличные наросты недавней оттепели на крышах и карнизах, черные окна, многие с выбитыми стеклами. Он замер, глядя на эту мрачную геометрическую красоту, и вдруг заметил под дальним фонарем маленькую фигурку. На темной ночной Пушкарской в третьем часу стоял ребенок лет 8. Менее всего ять ожидал увидеть в эту ночь ребенка, и однако это не было ни сном, ни галлюцинацией. Он бросился бежать к фонарю. Там, сжавшись, засунув ручки глубоко в карманы пальто, в самом деле стоял и тихо всхлипывал мальчик. На голове его была вязаная шапочка, на ногах сапожки. — Что ты тут делаешь? — крикнул ять. — Мысль о грабителях, о возможной приманке, а ловли на сострадание не пришла ему в голову. Откуда ты? Мальчик не отвечал и продолжал жалобно плакать, шмыгая кнопочным носом. — Потерялся ты, что ли? — не отставал ять. Он вытащил ручки ребенка из карманов, принялся их растирать и греть. Они были ледяными, и ять испугался за мальчика по-настоящему. Потерял папу. Чуть слышно, — ответил ему, наконец, мальчик. Мы шли с папой. На него напали. Я убежал позвать. Никого не было. Я бежал, заблудился. Папа, наверное, ищет. Вид у мальчика был ухоженный, приличный, и речь хорошего воспитанного ребенка. Ужасно было видеть его ночью. Совсем одного на пустой улице. — Ну вот что, — решительно сказал ять. — Адрес свой ты помнишь? — Мы живем на Третьей Рождественской, — всхлипывал мальчик. — Дом 14. До Рождественских надо было полгорода пройти пешком. В южной ночью предприятие почти неосуществимое, да вдобавок ребенок был едва жив от холода. Завтра с утра надо отвезти его к родителям. А теперь ять, присев перед ним на корточке, постарался как можно ласковее и убедительней позвать его к себе. Отогреется, поест, а там и утро близко. Мальчик едва мог идти, с трудом передвигал застывшие ноги. Шагов через 30 ять попросту подхватил его на руки, поразившись, до чего он легок. Свет снова мигнул и погас, но метель не возобновилась, хотя так и казалось, что в темноте она начнется снова. Своего углового дома он достиг через четверть часа. Хмель не то чтобы выветрился, но перешел в лихорадочную жажду деятельности. Ять был теперь собран и решителен. Дома он первым делом усадил сонного покорного мальчика на диван. Ребенок, кажется, был в таком шоке от всего случившегося, что новым поворотом в своей судьбе уже не удивлялся. Зажег летучую мышь, электричества, конечно, опять не было, и кинулся растапливать печь. Тут он обнаружил, что дров почти нету, запастись ими он думал с утра, заночевать собирался в гостях. А уходя от зайки, о дровах думал меньше всего. Надо было что-то делать. Квартиру сильно выстудило. Ять пробежался глазами по книжным полкам и принялся решительно снимать с нижней тяжелые толстые тома, к которым прикасался редко. Тут были собрания сочинений 80-х годов, журнальные приложения, только занимавшее место. Это был первый раз, когда ему пришлось топить книгами. Но, видно, ничего не поделаешь. Да и как могли бы окончить свой путь эти книги, проникнутые такой многословной любовью к человечеству? Единственный способ не то что сжечь, а хоть греть людей тяжелым восьмидесятническим глаголом был именно пустить эти тома на растопку. Все эти мысли вихрем пронеслись у Яти в голове, пока он вырывал оцаревшие страницы и совал их в печь. Дальше дело пошло веселее. Переплетные нитки сгнили, страницы вырывались целыми блоками, их можно было укладывать как дрова. Отсыревшая, скользкая бумага занялась не сразу, пополз тонкий едкий дым, но минут через пять все уже шипело и потрескивало, и змейки пламени тут и там замелькали в бумажной груди. Убедившись, что книги занялись, да и три полена у него все-таки еще были, часа на два согреемся, Ять принялся стаскивать с мальчика сапожки и пальтецо, трясти его, тормошить. Самым опасным ему казалось именно сонное оцепенение, в которое ребенок был погружен все это время. Он уже не плакал и равнодушно позволял себя раздевать. Под пальто у него оказался праздничный бархатный костюмчик. Печь разгоралась от нагретого кафеля. Плыли волны блаженного тепла. «Сейчас уложу тебя спать», — громко говорил Ять на кухне, раздувая самовар. Он не хотел, чтобы мальчик испугался, оставшись в комнате один. «Выспишься, а завтра пораньше пойдем домой. Ты голодный? Сейчас дам хлебца». «Ах, дурак я, дурак! Оставил у них все конфеты. Но кто же знал?» Он вернулся в кабинет. — Как тебя зовут? — Петечка, — тихо ответил мальчик. — Петечка, чудесно. Меня зовут Ять. Он подумал, что представиться так будет веселее. Сейчас надо было как-то его развлечь, вывести из одури. — Ять? — переспросил Петечка и впервые улыбнулся. — Как букву? — Ну да, как букву. Я и есть буква. Ты в гостях у буквы. Буква никому не делает зла, она безвредная. Она опасна только для гимназистов. Но ты ведь еще не гимназист?
Нет.
Я пойду в гимназию только через 2 года, — сказал мальчик почти важно. В его речи иногда появлялась эта обаятельная кроткая важность, как бы сама подтрунивающая над собой. Так говорили только дети особого круга, привыкшие, что все умиляются каждой их фразе и снисходительно принимавшие это умиление. — Ну вот, а пока тебе не следует бояться буквы «Ять».
— А разве буквы живут в домах?
— Ну как же! Стремительно импровизировал Ять, доставая из буфета хлеб, картошку и воблу. Ты думал, они живут только в книгах? В книгах, милый ты мой, живут только наши изображения. Сами мы ходим среди вас, но вы нас не замечаете. А тебе повезло. Ты в новогоднюю ночь оказался в гостях у буквы. Буква может исполнить многие желания, но только особого рода. Ну, сам понимаешь, если ты сейчас захочешь арбуз... Я тебе этого устроить не смогу. Петечка снова засмеялся тихо и застенчиво. — Вот и ладно, — подумал Ять, — приходит в себя. Но если ты захочешь всегда писать грамотно, много читать, хорошо запоминать прочитанное, это очень просто. Скажу заклинание, и все исполнится. Вот, поешь.
— А буквы тоже едят? — спросил Петечка.
— Ну что ты, мы никогда не едим, мы питаемся бумагой, даже топим бумагой. Но для гостей, умных мальчиков вроде тебя, мы обязательно держим немного еды.
К сожалению, я не запас конфет. Видишь ли, я ждал сегодня в гости другого мальчика. Он очень любит воблу.
— Больше конфет? — не поверил мальчик.
«Гораздо!» — воскликнул Ять. «Гораздо больше конфет! Есть мальчики, которые конфет не едят вообще, потому что от этого портятся зубы. А рыба, между прочим, прибавляет ума. И если ты будешь есть много рыбы, тебе будет гораздо легче запомнить, где пишется ять, а где не пишется. Теперь это не требуется, но это ведь временно. Через год-два, когда ты пойдешь в гимназию, потребуется обязательно». Мальчик неуверенно отщипнул кусок хлеба и надкусил картофелину. — А яблочка у вас нет? — спросил он робко.
— Яблочко? Яблочко будет завтра.
Пойдем к тебе домой и по дороге где-нибудь достанем яблочко. Мы сможем зайти по дороге к букве «Я», с которой начинается яблочко, и взять у нее. — А у вас только то, что начинается с «Ятя», — догадался мальчик. — А елка? Почему у вас нет елки? Он даже с буквой не мог перейти на «ты».
— Ну зачем же мне елка? — возмутился Ять. — Ель пишется через «е». Ель и елка — слова родственные. А где появляется буква «ё», туда я не хожу, потому что мы враждуем.
— Вы поссорились? — уточнил Петечка.
— Да, и очень сильно. Она считает себя самой бедной и обиженной, потому что ее вечно пропускают и изображают без точек. Точки, видишь ли, ее главное украшение. Ять поневоле усмехнулся. Петечка улыбнулся в ответ. Действительно, как смешно считать какие-то точки главной доблестью. А я считаю, что я гораздо более несчастная буква. Меня все норовят запретить.
Почему?
Да говорят, что толку от меня никакого. Ты ешь, ешь, а я буду тебе рассказывать. Говорят, что звучу я так же, как и «е», что от меня одна путаница.
Но мы ведь даже выглядим совершенно по-разному. Это все равно, что запрещать одного из близнецов. Они ведь похожи. Зачем нам двое одинаковых? У тебя нет братьев?
— Только двоюродный, — ответил Петечка с набитым ртом. Ему понравилось ночью есть холодную картошку с маслом, да еще в гостях у буквы. — Но ведь ты видел близнецов?
— Конечно. У нашего дворника мальчики-близнецы.
Вот. Представляешь, как обиделся бы дворник, если бы одного из них запретили?
Дворник бы не позволил.
— уверенно сказал Петечка. — Вот и я не позволю, — твердо сказал Ять. — Впрочем, даже если меня запретят, я все равно никуда не денусь, я только спрячусь. Есть же такие специальные беглые гласные, которые пропадают. Например, дурачок, дурачка. Было «о» и нет его, спряталось. Вот и я так могу.
— А куда вы спрячетесь?
— спросил заинтригованный гость.
— Буду жить, где жил, только никто меня не будет видеть.
Было в этом доме 13 квартир, а станет 12. Это будет невидимая. На месте двери — стена. Только тот, кто меня помнит, сможет ко мне прийти.
Ты вот, например... — Как же я пройду сквозь стену?
— Не понял Петечка. — Это для других будет стена, а для всяких дураков, а для тебя будет дверь. Ты сможешь позвонить в колокольчик и войти. И пока ты будешь у меня, никто не будет знать, где ты.
— Только никому не рассказывай, а то не увидишь дверь.
— А мы пойдем к другим буквам?
— Обязательно пойдем.
— У буквы «З» весь дом полон зайцев, — фантазировал Ять. Они скачут прямо по квартире. Некоторые из них зеленые.
— Да, — подумав, — сказал мальчик, — вам не повезло. У вас очень мало всего.
— Ну что ты? — замахал руками Ять.
Что за глупости? Я есть во множестве слов, и все эти прекрасные вещи могут у меня появиться, стоит мне захотеть. И вообще, все буквы, кроме нас, с «ё», очень дружат между собой и часто ходят друг к другу в гости. Если захочу, я всегда могу взять у «з» одного зайчика.
И он тогда будет писаться через «ять»? — с ужасом спросил Петечка.
— Никогда в жизни, — уверил его ять.
— Если написать его через ять, у него тут же отвалятся ушки.
— Отвалятся,
— выдохнул потрясенный Петечка.
«Да, — Да-да, отвалятся. Именно поэтому каждое слово надо писать правильно. Напишешь «хлеб» через «е», и он будет черствый, невкусный. Напишешь «печку» через «е», она будет холодная. Понял, как важно писать грамотно?
Петечка уважительно кивнул.
— Ну вот и славно. Теперь я сделаю так, что ты всегда будешь писать грамотно. Смотри.
Ять полез на дальнюю полку, где лежала у него ароматическая соль, странный подарок Клингенмайера. Одна щепотка этой соли, кинутая в пламя, и ты никогда-никогда уже не сделаешь ни одной ошибки. Он подошел к печке и, не переставая мысленно благодарить антиквара, бросил щепотку в открытую дверцу. Пламя на миг изменило цвет, стало синим, почти фиолетовым. В комнате резко запахло какой-то пряностью. Запах был сладковатый, вроде коричневого, но гуще и таинственнее.
— Ну вот, — торжественно проговорил ять, — теперь ты всегда будешь писать правильно и всегда будешь помнить, как меня найти.
После кружки горячего чаю, нескольких кусков хлеба и картошки мальчик осоловел и размяк. Сонные глазки его глядели прямо, ни на чем не фокусируясь. Он даже начал слегка заваливаться на бок. Ять поспешил подложить ему под голову подушку и укрыть своим пальто. — А завтра мы поиграем, — сказал Петечка, принимая весь этот неуклюжий уход с усталой снисходительностью юного принца. — Вы ведь знаете игры?
Я знаю много игр, и я больше всего люблю фанты, и знаю также, море волнуется.
Вдруг он вздрогнул и сел на диване. То ли эти игры напомнили ему дом, то ли, как все засыпающие дети, он на секунду очнулся, словно от толчка перед тем, как окончательно погрузиться в сон.
— Но вы не уйдете?
— спросил он ятя, хватая его за руку.
— Нет, нет, ну что ты?
Ять замотал головой. — Ни за что.
— Как же ты мне не веришь?
— Вера пишется через меня.
— Мне все обязаны верить.
Это соображение успокоило Петечку. А может, усталость взяла, наконец, свое? Его сморило окончательно. И даже не дослушав ответа, он снова завалился на бок, ять укрыл его, подбросил в печь предпоследнее полено и подошел к окну. Ни звука не доносилось оттуда, и единственное окно, как всегда, светилось напротив. Что делалось там? Этого ять, как ни старался, разглядеть не мог. Свет пробивался сквозь тонкую кисейную занавеску, иногда мелькала тень. Силуэт был так нечеток, что ять не понимал даже, мужчина обитает там или женщина. Ничего не было проще, чем зайти однажды в дом напротив и узнать, кто там не ложится до утра. Но по вечной своей склонности к тайнам, по давнему нежеланию слишком приближаться к реальности и давать себе отчет в ней, он предпочитал пока угадывать, что может делаться за этим окном. Это делало жизнь куда богаче. Внизу смутно белел снег, девственно чистый, какого никогда прежде не бывало в Петербурге. Ять, как в детстве, прижался лбом к ледяному стеклу. От его дыхания тотчас расползлось мутное радужное пятно, но и холод стекла не мог отогнать страшной, тяжкой усталости, вдруг навалившейся на него. Виноват ли был хмель, вновь догнавший его в тепле, или дело было в ароматической соли Клингенмайера? Только держаться на ногах не стало вдруг никакой возможности. На него напала та же одурь, что и на мальчика, но на дне сознания тлела, как жар под золой, раскаленная точка. Нельзя спать!
Нельзя, нельзя!
Меж тем проскрипело 4. Он 18 часов провел на ногах, намерзся, переволновался и, наконец, лег ближе к печке, положив голову на руки. Он знал, что бывают минуты, когда отогнать сон можно лишь титаническим усилием, но именно этого-то усилия никто и не хочет делать. И тогда происходит ужасное.
Ужасное.
Горе городу, если страж не станет бодрствовать.
Как это было?
Вот такая же сонливость и слабость овладела всеми с самого сентября, и так же вдруг опускаются руки у всех, кто долго пытается спасти почти безнадежного больного. Когда остается единственное, спасительное, может быть, усилие. Этих усилий было уже слишком много, и все они ни к чему не привели. Та же одурь, но этой мысли он уже не додумал до конца. Ему снились пестрые беспорядочные обрывки, дворцы, визири, темные витые минареты на фоне темно-синего неба с чужими звездами. Дважды он проснулся, вскинулся. Мальчик тихо спал на его диване. Печь медленно остывала. Впервые из пробуждения он подложил последнее полено, во второе закрыл заслонку, сберегая тепло. После этого уже не просыпался до позднего утра. Небо очистилось, комнату заливал янтарный свет. Диван был пуст. Мальчик ушел незаметно, тихо одевшись, не оставив в комнате никакого следа своего пребывания. Дядь вскочил, кинулся в соседнюю комнату, заглянул в шкафы и под стол. Вдруг прятки. Нет, странный ночной гость исчез, не желая будить хозяина. Верно, сам отправился на поиски дома. Как он дойдет до своей третьей рождественской? Ять набросил пальто, выбежал на улицу, никого. Только прошла мимо старуха, таща за собой санки с какими-то обгорелыми досками, разбирала, верно, пожарище на Арсенальной. Мальчика не было нигде. Многие потом видели этого мальчика. 24. Во второй раз ять появился в Елагинской коммуне только через 3 дня после Зайкиного дня рождения. Он опасался встречаться с Казариным, чтобы избежать его укоров или холодноватого высокомерия. Боялся застать там Стечина, с которым пришлось бы объясняться. А вместе с тем хотелось посмотреть на Ашхарумову, в чем он и сам себе не особенно признавался. Вдобавок он чувствовал род ответственности за всю эту странную затею и не мог оставить дело без присмотра. Последние 3 дня он провел в полубреду. Система его координат так безнадежно рухнула,
Критерии так расшатались, что жить сколько-нибудь сознательной и активной жизнью не стало никакой возможности. Может, он и на Елагин шел главным образом за тем, чтобы побыть среди людей, знакомых по былому времени? Как главное его качество, безошибочное чувство фальши, могло проявляться только в присутствии этой фальши, так и оценку происходящего он мог вырабатывать только в споре, только рядом с людьми своего круга, которых никогда не бывало много, но теперь не стало совсем. Что он делал? Сходил на третью рождественскую, поискал 14-й дом. Это оказался трехэтажный, пустой, запертый особняк Леонского кредита. Мальчик что-то напутал. То ли номер улицы, то ли номер строения. Ять для очистки совести поспрашивал немногочисленных прохожих, не видали ли они ребенка 8 лет в черном пальтишке и коричневых кожаных сапожках. Никто никого не видел. Да Ять и сам понимал, что проморгал ночного гостя. Хотя, как было не надеяться, что мальчик нашел-таки свой дом. Зрительная память у детей всегда лучше словесной. В прочие дни я что-то писал, что-то читал, к кому-то ходил, соблюдал ежедневный урок по работе над никому не нужной книжкой, покупал у газетчиков знамя труда и волю народа, удивлялся тому, что ничего не происходит, что немцы стоят в сотне верст от города и не делают никаких попыток его взять. Хотя удивляться этому в сущности не следовало. Ну, возьмут, и что делать? Ять ловил себя на том, что с интересом ждет любого продолжения. Все было лучше, чем эта пауза. Вместе с тем ему казалось иногда, что нечто уже начало происходить. Только он утратил чутье. Веяние воздуха, намеки, знаки были теперь слишком тонкие, чтобы он мог уловить их. Что-то делалось тихо и незаметно. Темные с какими-то свертками сновали по городу все наглее. Заговор плелся, но цель его оставалась неясна. Накануне прошел обильный, долгий снегопад. Теперь было морозно и ясно. Ять перешел горбатый мостик и по заснеженной аллее, оставляя глубокие следы, двинулся ко дворцу. Охраны уже не было, документов никто не спрашивал. Казарин оказался дома и писал за столом, придвинутым к окну. Ашхарумова сидела в глубоком кресле с вязанием, и когда Ять вошел, подняла на него черные круглые глаза. Против ожидания разговора о празднике на Васильевском не вышло. В Елагинской коммуне было не до того. — Здравствуйте, Ять! — рассеянно приветствовал его Казарин. — Слышали? Дела-то у нас какие. — Раскол, сударь? — Раскол! Как раскол? Да садитесь, раздевайтесь. Маша, осталось у нас печенье? Ять опять кольнула их семейная идиллия. Он все-таки завидовал, хоть и прятался от этой мысли. Да, голубчик, стоит им 50 интеллигентов поместить в замкнутое пространство, где к тому же топят и хлеб есть, на другой же день разобьются на 20 фракций. Чем лучше топят, тем больше фракций.
— И сколько у вас пока?
— Пока 2. 10 отселились. Скоро и остальные уйдут. Да, это только начало. Потом и 10 расколются. Нельзя же тут жить и не повторять всю общественную структуру. В себе свои болезни носим.
Рассказ Казарина поразил Ятя, но не внезапностью происшедшего, а именно глубокой органичностью, полной и удручающей предсказуемостью его. Началось, как всегда, с еврейского вопроса, с которого теперь начиналось в России все. Заспорили о мере допустимого сотрудничества с властями. Ловецкий, естественно, доказывал, что без службы себя уважать невозможно, что и Батюшков сошел с ума, покинув должность, что в согласии с государством нет ничего зазорного и прочее в таком духе. Фельдман на беду заговорил о том, что ежели бы интеллигенция считала для себя более приемлемым взаимодействие с властью, так и власть давно приобрела бы человеческий облик, а заодно скептически отозвался о бомбистах и прочей крайней оппозиции, наиболее виноватой. Тут неожиданно для всех вскочил с места Хмелев и принялся доказывать, что кому-кому, а Фельдману не следовало бы поносить бомбистов, потому что все сделали именно фельдмановские братья. А выходило, что и сам Фельдман. — Вы о чем изволите говорить? — кротко осведомился карлик. — Не делайте невинных глаз, не делайте. Я помню, что такое было называться русским в 1905 году. Скажи, что любишь монархию или отечество, и с тобой никто не захочет разговаривать. Общественное мнение — пружина чести. Кружки грязных, полуобразованных ничтожеств, грязные волосы, грязные ногти. Это вы будете теперь ругать русских за то, что они допустили крайность? Это вы смеете теперь упрекнуть их в том, что они предали государя? Сперва вы растлили страну, а теперь она вам виновата? И прочие совершенно, ежели вдуматься, абсурдные инвективы, не имевшие к Фельдману никакого касательства. Все знали, что он стоит вне политики и в немногих своих публицистических статьях призывал интеллигенцию прежде заняться собственным образованием, а уж потом общественным переустройством. К чести маленького Фельдмана, он пытался погасить скандал. — Вы раздражены теперь, Николай Алексеевич, — спокойно сказал он Хмелеву. — Успокойтесь. Лично вас никто не обвиняет ни в чем. Хотя бы среди нас вы могли бы не искать врагов. Последнее «мы» взорвало Хмелева окончательно. Это «мы» посмел употребить человек, которого он никак не мог считать своим. Вся хмелевская кровь бунтовала против этого. Он совершенно потерял власть над собою и открыто, никого уже не стесняясь, заявил, что жиды не смеют ему ничего указывать, что они довольно уже указывали всем, и что вследствие этих-то указаний Россия и погибла. Ответить на такое обвинение Фельдман был не в силах. Я ведь хорошо знал его, всегда любил, но понимал, став на его место, что в эту секунду он почувствовал себя не только жертвой чудовищного оскорбления, равного пощечине или даже худшего, но и победителем. Как ни смотри на предмет спора, а противник, позволивший себе такой выпад, уничтожал себя даже в глазах единомышленников. Казарин очень достоверно изобразил, как Фельдман в первый момент испуганно заморгал, но тут же понял преимущество своего нового положения, встал из-за стола и молча принялся отряхивать сюртучок от крошек, всегда обсыпался и обливался. Тишина была общая, даже Хмелев не мог продолжать и только хватал ртом воздух. Он весь трясся. Казарин показал, как. — Ну, а вы что ж? — спросил я. — Я сижу, смотрю, что будет. Легче всего вскочить и сказать: «Николай Алексеевич, извините сию секунду». Вы меня с молодости знаете, я никогда в еврея не брошу камень. И все-таки воля ваша, Хмелев порядочный человек, я бы его предал, если бы осадил. Но Борисов-то не таков,
Он скорее даст бороду себе сбрить, чем допустит, чтобы его заподозрили в консерватизме. Он вскочил и твердым протодиаконским басом возглашает: «Я полагаю, Николай Алексеевич, что вы обязаны немедленно прекратить эту безобразную сцену и принести при всех извинения Осипу Михайловичу. В противном случае пребывание мое в одном помещении с вами сделается невозможным».
Испугала, а?
Хмелев и сам понял, что перегнул палку, но за последние годы он так устал сдерживаться, так возненавидел либеральный диктат, казавшийся ему куда опаснее монархического, что не дал волю секундной слабости и обрушился теперь на Борисова. «Вязать Борисова щенка!» — возгласил Казарин, и аж Хорумова звонко засмеялся. «Тут вам и все, и попрошу не указывать. И сомнительные авторитеты, и антинаучный подход, и мальчишка, смеющий советовать тому, кому он в сыновья годится, ежели бы у приличного человека мог вырасти такой сын. Всем интересно, но и противно. И главное, старика жалко. Роет старик себе могилу. Донеси кто, не то что из дворца, а из города выкинут. Ну и прорвало». Когда сделал паузу, Борисов ему очень спокойно говорит: «Николай Алексеевич, станете ли вы доводить дело до суда чести, или сами поймете, что высказанные вами вещи несовместимы со званием русского ученого?» Напирает, разумеется, на слово «русский», тем более, что и сам типичный богатырь, бородища надвое. Хмелев бы, может, и раскаялся, но после разговора про суд чести понял, что дело не шуточное. Долгушев тоже встрял. «Как вы, — это он Борису, — как вы смеете вашего же учителя, вашего же благодетеля? Он вас и при факультете оставил». Тут Борисов ему: «Я чту в Николая Алексеевича своего учителя, но ежели мой учитель под действием таких ничтожных причин, как голод и холод, теряет человеческий облик и превращается в пещерного дикаря, мой долг сказать ему об этом, пока не сказали другие. Но после пещерного дикаря, сударь, я уж не знаю, как старик удержался от того, чтобы в него чашку не швырнуть. Ну, тут, я думал, его и удар хватит». Весь побагровел. Челюсть трясется. «Варвар!» — кричит. «Варвар! Вар! Вар! Где мои легионы?» Эх, жаль, Марья не видела. Она как раз в тот день мать навещала. Ну вот. Тут, естественно, Барцев вскакивает и говорит, что не позволит, что не даст.
«Сколько я знаю Барцева, — вставил Ять, —
он должен был бы выступить совершенно мимо темы, что мыть в розде «не смейте оскорблять дикарей, это гордыня белого человека». «Что вы!» — неожиданно вступилась Ашхарумова. «Он не такой. Он иногда только чтобы посмеяться, но на самом деле вовсе не дурак». «Да он малый острый», — небрежно заметил Казарин. «После вашего ухода неплохие стихи читал». «Ну так вот, Барцев кричит, что не позволит, Седова визжит, что не позволит Барцеву, Льговский заявляет, что он тоже еврей, Кривицкий ему отвечает, что гордиться, к сожалению, нечем. Тут к Хмелеву возвращается та речь, и он заявляет, что секунды не останется в этом притоне, и что лучше сдохнуть под забором, чем провести остаток дней среди предателей и кретинов». Отшвыривает стул прошлого, между прочим, века и направляется к дверям.
но на полпути разворачивается и вопит, что и страну в свое время не покинул, хотя звали и в Гейдельберг, и куда хотите, и потому не понимает, почему должен уйти он, когда он здесь один из тех немногих, кто получает еду и тепло по праву. Его город, его остров и чуть ли не его дворец.
Да-да, бормочет очнувшийся Фельдман. Уйду я. Должен уйти я, потому что из-за меня, как всегда, началось. Уж такая наша доля — изгнание. Говорит он это без тени игры, ни лукавя, ни педалиры. Видно, что солоно. А куда пойдет? Одни кричат: «Уйдете вы», другие: «Нет, уйдете вы».
Под конец Фельдман плетется к себе, укладывается, его поддерживает Борисов, идя на полусогнутых, а с другой стороны Барцев, тоже согнувшись колесом. Хмелева отпаивают чаем. Льговский говорит, что ноги его тут не будет. В общем, амуры, черти, змеи.
А вы-то что?
— снова поинтересовался Ять.
— А что я? Я смотрю.
И все смотрят. Коротко сказать, откололись 10 человек. Поначалу хотели отвезти Фельдмана домой и обеспечить уход, но потом придумали другое.
С какой стати мы будем оставлять этим звание академической коммуны?
Мы сами академическая коммуна с не меньшим правом. Порешили на том, что будет второе общество. Помните анекдот, как русские подрядились строить тоннель под Ла-Маншем? А ну как не встретитесь?
А как не встретимся, то у вас будет два тоннеля.
Ашхарумова засмеялась, влюбленно глядя на него.
— И что, ушли? — Завтра хотят уйти. Льговский придумал на Крестовском поселиться. Там тоже дворец. Паек хотят забрать.
Барцев к Чернолузскому пошел с утра просить, чтобы дворец отдали. Все равно пустой стоит. Да и дач там полно. Селись в любую. Переедут, заживут отдельно. В эту секунду дверь распахнулась, и на пороге показался Горбунов с белым искаженным лицом, с вытаращенными глазами.
— Вы не знаете? — крикнул он. — Вы слышали?
— Что? Что такое? — вскочил Казарин.
— Кошкарев и Шергин этой ночью убиты в Лазаревской.
Он хлопнул дверью и помчался оповещать дальше. 25. Вся елагинская коммуна стремительно собралась в овальном зале. В первый момент на лицах обитателей дворца читался только испуг, почти ужас. Большинство из них ничего толком не знали о Кошкареве и Шаргине, ну, в лучшем случае слышали имена, но ежели дошло до убийства арестованных, да еще и в больнице, это могло означать только одно. Дело действительно серьезно, началось нечто еще небывалое. Убийц уже взяли, больше они никого тронуть не успели. Узнав об этом, Ять вздохнул свободнее. У него были свои причины беспокоиться о Лазаревской больнице. Горбунов рассказывал чудовищные подробности. Убийство совершилось поздним вечером. Шаргин уже спал. Кошкарев читал в постели. Вломились те самые матросы, которые неделю назад отконвоировали их в больницу. Все были пьяны. Сторожу приказали открыть. Сейчас выясняли, не был ли и он в сговоре. Протопали на третий этаж. Шаргин проснулся, закричал, ему выстрелили в рот. Пуля выбила передний зуб, задела корень языка. Он захлебнулся собственной кровью. В Кошкарева выпустили три пули, все попали в грудь и живот. Но он жил еще полтора часа и смог назвать убийц. К нему-то и вызвали хирурга. Тот сразу понял, что дело безнадежное,
и надо только облегчить страдания. Но от инъекции морфина Кошкарев отказался. В последние минуты он плакал, жалел, что не вырастет детей, которых вчера только к нему приводили. Он впервые после 3 месяцев заключения увидел их и все удивлялся. Ведь матросы были к ним вполне доброжелательны. Хотели послать за женой, он попросил не делать этого. Через час потерял сознание и еще через полчаса умер. — Я знал, — тихо и твердо повторял Алексеев. — Я знал и всем говорил. Эта власть и нас собрала единственно для того, чтобы уничтожить одним махом. Что вы теперь скажете, а? Что вы теперь скажете? И тыкал пальцем в Борисова. Скажу, что сначала надо узнать все обстоятельства, так же тихо и твердо отвечал Борисов. Я допускаю и то, что это провокация. Чья провокация? Забывая окоть, кричал Горбунов. Моя провокация! Да вы-то при чем? — отмахивался Борисов. — Может быть, чья угодно, вплоть до немцев. Если выяснится, что убийство произошло по приказу властей, это исключает всякое сотрудничество. Если окажется, что пьяные матросы разбуянились, надо посмотреть, будут ли они примерно наказаны.
— Наказаны! — шипел Долгушев. — Чтобы своя своих не познаша! Им происхождение служит индульгенцией. Они всех нас могут перебить и ничего не заслужат, кроме поощрения.
— Вы-то что думаете, Ять? — спросил Казарин. — Я Кошкарева знал немного. Ять все пытался представить его умирающим, с 3 пулями в груди, плачущим. И не мог. Он помнил его сначала молодым земцем, идеалистом, народолюбцем, потом посредственным, хоть и горячим публицистом, потом членом кабинета, министром здравоохранения, доброжелательным, мягким, умеренным. Мы в последний раз виделись, кажется, в августе. Меня Мироходов попросил с ним побеседовать. Одного в толк не возьму. Если кого из правительства и был резон арестовывать или казнить, то уж этого в последнюю очередь. Никакой закономерности не вижу, никакого смысла. Он лгал, конечно, и лгал прежде всего себе. Смысл был именно в том, чтобы погибли Кошкарев и Шаргин. 2 кротких, неразлучных, всю жизнь бывших на «вы», но всегда сводимых судьбой в роковые часы истории. Оставалось непонятным, как поступит новое правительство. Оставит убийство безнаказанным? Но тогда, пожалуй, и комиссаров сметут по одному. Они такие же пролетарии, как мы, крестьяне. Либо попытается примерно наказать, вплоть до публичной казни. Последнее вряд ли. Ясно было одно. Революция выходит из-под контроля и скоро пожрет собственных детей. Трудно было поверить, чтобы комиссары вроде Чернолузского или даже Воронова смогли удержать этот поток в каком-никаком русле. Эти соображения Яти начал излагать Казарину, когда вдали послышался треск автомобиля. Проехать к дворцу из-за снежных заносов машина не могла и остановилась, едва съехав с моста. Все кинулись к окнам. Утопая в снегу и оскользаясь, ко входу во дворец брели Чернолузский и Барцев. За Чернолузским поспешал дюжий матрос. Видимо, комиссар не ездил теперь без охраны. Лиц было толком не разглядеть. Сверкало только комиссарское пенсне.
«Арестовывать приехал», — спокойно сказал Хмелев.
«Этот-то...» — презрительно усмехнулся Алексеев. «Не поверю. Агитировать идет. Сейчас будет говорить про
уродливые гримасы.
Чернолузский с утра знал об убийстве Кошкарева и Шаргина и долго сидел в кабинете, не решаясь ничего предпринять. Он знал, что убийцы и не думали скрываться, завалились спать в казарме, что даже утром с похмелья они считали свой поступок подвигом и не склонны были раскаиваться. Они ж все равно были не жильцы. Бродский, конечно, был теперь обречен, но и не в Бродском было дело. Непонятно было, имеет ли он сам право уйти или следует остаться до выяснения всех обстоятельств. Он однажды уже подавал в отставку и писал даже негодующее письмо, которое собирался передать в газеты, о том, что он не может отвечать за состояние культуры, которую разрушают так называемые герои революции.